Тема у нас серьезная, продолжение, мы идем по линии «Вопрос хлеба», «Насыщение». Сегодня мы должны пройти по линии «Алчбы», «Алкать» или «Быть голодным» и «Получать». Вот вопрос «Получать» – страшная вещь. Что мы получаем, чего вкушаем, чего ищем, что у нас проявляется и что выдаем за действительность, а что считаем за истину. Зачастую бывают моменты, когда в жизни человека немалый ряд вопросов, которые человек считает, это от Господа, это Бог меня благословляет. Но почему такая подделка? И почему вот рыба должна распознать, ну, что ей клевать или не клевать, как называется, вот, что ей брать? Ну, вот, чтобы ее, понимаете, расположить, ее подкармливают, а потом ее на крючок ловят. Зачастую рыба, знаете, ловится даже на блестящие, ну, не знаю, крючок, он блестит, его дергают в воде, понимаете, и эффект дает. Для того, чтобы бдительность, как-то книжка такая была очень интересная, про орла, как орла вычисляли, вылавливали, это одна из довольно-таки умных птиц. И чтобы заставить орла поверить в чудо, это большая проблема. Он обычно воспринимает, не может такого быть. Нет, такого не может быть. Это из ряда вон выходящие вещи. Но потом, когда он, говорит, к этому привыкает, потом его просто так берут. Сегодня не об этом, мы не об орлах, мы о людях, о христианах, о самих себе, каждый сам себя. Дело в том, что вопрос насыщения, когда голоден, то зачастую без разбора берешь все, потому что хочется кушать. Потому что на многие вещи закрываешь глаза, бдительность приглушаешь в себе, потому что нужно тебе срочно, и вот даже иногда есть такое выражение, может, не христианское, профессиональный нюх подвел. А христианское выражение звучит, помазание никогда не подводит, пожалуйста. Но мы, не прислушивающиеся помазания, которое должно научить, почему так происходит, откуда это, объясните. Итак, такой пример, вроде не по теме, но чтобы нам рассудить, потому что тема очень глубоко должна заходить. Кто-то кому-то говорит, ну вас же, говорит, Бог благословляет, ну почему вы так вот живете? Ну где-то неправильно жили или как-то, вопрос сейчас не в этом. А как Бог благословляет? Значит, кто-то видит определенные действия, содействия, стечение обстоятельств и говорит, ну это явное чудо. Поэтому вот это явное чудо в глазах этого христианина или христианки, который сейчас об этом чуде говорит, в глазах этого человека это Божие чудо. Парадокс заключается в том, сенсация, что немалое количество христиан верят в чудеса ложные. А что такое ложное чудо? А что такое ложные обстоятельства? Ну, сегодня мы не по этой линии, но кое-что мы сейчас берем отсюда. Так о чем говорилось? Значит, они христиане. Кто? Разберемся. Члены церкви уже известное количество, наверное, десятилетий. Но возраст еще непреклонный, средние года, так, наверное, ну, неважно. Вот, вступившие в завет с Господом, принявшие Христа своим Спасителем, говорящие на иных языках, вот, водное крещение уже, наверное, забыли, когда было аж. То есть это не вчерашнего дня, а христиане, так выразимся. Он служитель. Интересно, значит, с него больше спросится. Да нет, мы все должны быть служители Нового Завета. Пожалуйста, чтобы мы хорошо понимали. И чтобы это не получалось так, что вот кто служитель, вот с него и спросы, а мы, понимаете, будем, кто его знает, чем заниматься. Да нет, не тот подход мысли, чтобы мы понимали. Ладно, вопрос не в этом. Ну, они в таком месте жили, где заработки были, которые нужно было подкреплять теплицами. А теплица там продукты питания выращивают, ну, огурцы, помидоры там, ну, перец болгарский там или какой, ну, какая разница. А еще цветы выращивают. Ну, вот они на тот период выращивали цветы. Но если ничего худого нету. И продавать цветы тоже ничего худого нету. Просто как ты это делаешь, и почему ты это делаешь, и как это у тебя получается, это уже другой интересный вопрос. И, ну, а это история той страны, как-то я с вами делился этими вопросами, а базарный день обычно... Ну, суббота, воскресенье, на воскресенье особенно. А понедельник – это такой день. На базаре никого нет, даже крысам делать нечего. Потому что там все разобрали, ничего не оставили, и есть не остается ничего. Ну, ладно. Итак, воскресенье. И вот Такое благочестие, только чтобы никого не судили, себя туда, под логику мышлений, обстоятельств. И на место тех людей, которые говорят, ну вас же Бог благословляет, то есть мы считаем, что это вас Бог благословляет. Какой Бог, это уже другой вопрос. Но считают, что Бог всемогущий. Наш Бог, у которого Сын Иисус Христос. Потому что дьявол тоже говорит, я Бог, называет себя. Только он говорит, что он Бог века сего. Итак, она говорит ему, ты знаешь что, вот давай мы немножко цветов срежем, на базар пораньше заедем, до собрания, но немного цветов, чтобы мы на собрание не опоздали. Что есть плохого? Ну, наверное, не все хорошо, а может быть и ничего плохого. Ладно, вот они немножко цветов подрезали, срезали и привезли на базар. Слева и справа продавщицы таких же цветов. Выбирай, какой не знаю, откуда покупать. И вот она только выложила товар, и у нее раз и очередь за цветами. Ну, рядом такие же практически цветы. Ну, знаете, с одной грядки цветы все равно отличаются друг от друга. Они не могут быть один в один. Ну, не придерешься к цветам и у других продавщиц на базаре. Но у этой христианки очередь. Она посмотрела, сколько цветов, сколько покупателей. И говорит мужу, ты давай быстренько домой, только немного срежь, чтобы мы на собрание не опоздали. Ты видишь, сколько людей. Это же какое устройство. Вы представляете, заскочить на базар, и тут же тебе помогают раскупить цветы, чтобы ты успела продать и со своим муженечком отправиться на собрание. Ну, правда же устройство, да, благословение? Подождите, не спешите. Он пока поехал, чуть-чуть срезал, чтобы не очень много привез, а тут очередь, люди стоят, цветов нету. Она выкладывает на прилавок, бойкая торговля. Она говорит, слушай, опять людей больше, чем ты привез, опять чуть-чуть. И вот он по чуть-чуть ездит туда, сюда, как маятник в часах. Туда, сюда, туда, сюда. И это благословение покупателей, покупающих только ихние цветы, продолжается в течение всего собрания. И заканчивается, когда собрание уже давно закончилось. Благословение в кавычках. От кого? Вопрос следующий. Почему они, муж с женой, считают, что это благословение от Бога? Почему они не считают, что это дьявол подсунул? А что вы скажете? Почему со стороны другие смотрящие говорят, ну вас же Бог благословляет? Это не первого раза случай был. Благословляет, значит, уже неоднократная система такого благословения. А причем здесь к сегодняшней теме алчба и к вопросу того, что хлеб, хлеб жизни. Смотрите, какой интереснейший вопрос. Переход резко делаем. Вот они алчут Божьего благословения. Ну да? Они алчут Божьего устройства. Ну это же устройство. Это такое сочетание. Это у людей необходимость покупки цветов. И у них у всех. Но Дух производит действия во внутренности этих людей, покупателей, чтобы их глаза были устремлены, ну, только на этот прилавок. Дело в том, что у немалого количества христиан в мышлениях так. Если такое стечение обстоятельств, что такая масса людей идет только на покупку к этому прилавку, к этой сестре, значит, это от Господа Бога. Какая подделка! А почему на эту подделку попалась эта пара? Только мы людей не разбираем, мы себя туда ставим. Потому что они были алчущие благословения. Я не утрирую. Алчущие устройства, чтобы быть устройством и благословением для церкви, для народа, чтобы не опоздать. Желающие исполнения воли Божьей и просящие благословения. Как вы считаете, они что, у Бога не просили благословения, чтобы Бог их не благословил? Ну, надо понимать, что Он благословил их. Сложный, правда, вопрос? Конечный результат. Признайте, дерево по плоду. Так почему они просили у своего небесного Отца благословения, а получили благословение от Бога века сего? алгебра. Мы понимаем, что здесь очень серьезнейший вопрос. Если во внутренности человека имеется определенная форма духовного поражения, то он подделку будет воспринимать за чистую монету. Потом ты ему не докажешь, не объяснишь, не убедишь. И когда откроется духовный мир, чтобы человек этот мог видеть, так какой дух определил такую живую очередь покупателей? Почему это? Вот об этих вопросах сегодня необходимо нам задуматься, потому что в вопросе алчбы это серьезнейшие вопросы поглощения. Если просто смотреть алчбу, когда Бог говорит блаженные алчущие, то Он говорит чего алчущие? Правды, истины и тому подобное, да? Интересно то, что у алчбы существует еще и время. Время, когда проявляется, с какого момента и когда будет осуществление удовлетворения запроса этой потребности, алчбы. На этот вопрос практически в христианстве не обращается внимания. Про всех говорить нельзя, но большой процент следует отметить. Значит, прежде чем мы пойдем дальше по линии алчбы, читаем Луки, невероятное местописание. Ну, почему невероятное? Потому что обычно, когда читается у евангелистов, читается из четырех евангелистов Матфей. И там написано «блаженные алчущие правды», ну и тому подобное. А все внимание идет туда. Но почитать бы эти места Писания, где говорит Христос об этом вопросе у других евангелистов, и обратить туда внимание. Помните, мы сами как-то обращали внимание на то, что Петр противоречил Господу, не ходил в Иерусалим из добрых побуждений, чтобы с тобой там чего не случилось. Ну, в принципе, все нормально, да? А другой евангелист пишет, что когда Иисус сказал «Тади ты мне соблазн», а другой евангелист пишет о страшном вопросе, каком Иисус сначала запретил, а потом сказал «Отойди от меня, сатана». Запрещать – это очень серьезнейшее духовное действие. Это духовное оружие, которое применяется в экстренных моментах, в реанимационной практике. Вот так наш Господь запретил тем двоим, которые хотели свести огня с неба, потому что самарянское селение не приняло нашего Господа, он имел вид странствующего. Это уже духовная сфера, поймите. Здесь у Петра духовная сфера, проблема серьезнейшая. Вот здесь вот у Луки описывается очень глубокая тонкость, которая у Матфея настолько ярко не просматривается. Смотрите, что написано у Луки. 6 глава, 21 стих. «Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь, блаженны плачущие ныне, ибо восмеетесь». Вот эта форма «ныне» говорит о сегодняшнем времени. О вопросе плачущих, может быть, мы сейчас не будем разбирать этого момента, но о вопросе алчущих следует задуматься очень глубоко. Обратите внимание еще раз. Блаженные алчущие вообще? Алчущие завтра, послезавтра? Ныне. Помните, мы сами разбирали такой момент из духовной практики, но на этом мы не опираемся, потому что в Священном Писании об этом конкретно так не написана форма, но с другой стороны она просматривается. Когда у бесов существовал совет, и Бог разоблачил этот совет. Это, да, нормальное явление, потому что в царствах или паралипоменон описывается, вот замыслил вражеский народ засады сделать, а Бог пророку Елисею открывал. И не раз, и не два эти засады были вскрыты, и даже царь этот возмутился, кто, говорит, из наших с евреями находится в сношении, то есть передает информацию. Говорит, да никто, говорит, просто у них есть пророк, которому Бог открывает то, что ты говоришь в спальной своей комнате там или на ухо говоришь. Взять его. Поэтому в практике Священного Писания разоблачение демонического совета описывается. И описывает Павел, говорит, нам небезызвестны умыслы сатаны. Но удивительно то, что немалому количеству христиан безызвестны. И они воспринимают действия за чистую монету, еще говорят, это Бог произвел. А это замыслы сатаны. Помните один из моментов, когда у демонов было совещание такое, чтобы было понятно, как отвлечь христиан от чтения Священного Писания. Если поставить какие-то запрещающие методы, то христиане начнут пробивать эту линию, противодействия и будут стараться из всех сил читать Священное Писание. Но чтобы их христиан отвлечь от чтения Священного Писания, просто христианам дать сильное такое алчбу к чтению Священного Писания, но только не сегодня читать Священное Писание, а завтра. Такая демоническая тонкость. Вот спасение завтра или ныне спасение? Священное Писание говорит, сегодня день благоприятный, ныне, вот сейчас час спасения, ныне, не завтра. Поэтому все вопросы, связанные с духовными очищением, освящением, покаянием, исповеданием, отречением, приведением своей жизни в порядок, чтение Священного Писания, посещение кого-то, общительность, беседы, рассуждения, не завтра, сейчас. Люди мира сего и то говорят, ложка дорога к обеду, но не после обеда. А вот тут христианам такое чувство вкладывается, сильная алчба, желание, просто неописуемо необходимое принятие чтения Священного Писания, но только не сегодня, завтра. А когда придет завтра, дать этому христианину и христианке загрузку на полную, чтобы просвета не было, все нужно, все дела нужно, и такие срочные, ничего не отлагаемые. И когда день пройдет, и человек будет измученный, и этому человеку вспомнится, но ты же вчера думал или планировала, что ты завтра будешь, и вот это завтра уже пришел заход солнца, и уже на ногах не держишься от усталости, от занятости, от суетности, и опять не успеваешь читать, и говоришь «завтра». И завтра опять такой же день. Завтра я уже буду читать. И это завтра, послезавтра очнется человек, кто его знает. Глядишь, и год пролетел, и не читал. Ну а куда деть эти сильнейшие желания? И потом человек с пеной у рта будет, доводы доводить. Это Бог производит в нас действия, хотя не по своему благоволению и изволению. Да нет. Нет, Бог века сего произвел по своему демоническому изволению с хитрой тактикой отвлечь внимание, переключить на другое и пообещать планирование завтра. Так почему люди попадаются на это? Потому что сегодня нам надо, я не знаю, как по времени мы будем успевать, как будет тема открываться, нам надо задуматься об этих вопросах. Чтобы было понятно, мы, обращаем внимание, алчущие ныне. Тут написано еще и плачущие ныне, плачущие о чем ныне? Там тоже вопрос, о чем плачем. У нас как-то была глубокая тема, несколько лет тому назад, насколько я помню, на предмет, каким слезам Бог верит, а каким слезам Бог не верит. Примерно такой оборот рассуждения. Потому что есть слезы, кто его знает, от чего, зачем и почему. Обратим внимание на такую фразу. Это фраза в притчах, и это написано от имени премудрости. А премудрость – это Иисус Христос. И первая глава, там и дальше главы, особенно там восьмая глава, премудрость. Это конкретно сказано, что это Сын Божий. Теперь, вот в этой главе очень глубоко идет мысль, 29 и 30 стих, первая глава, но мы читаем 31, чтобы понять, о чем, и потом начинаем с 29, или продолжаем. «Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их». Помыслов их чьих-то или путей? Оказывается, в путях есть помыслы. Еще раз смотрите. «Зато и будут они, кто-то, люди, вкушать от плодов путей своих». Вот они встали на путь, и по этому пути пошли. И на этом пути существует пища, вкушать. И вот они будут вкушать с алчбой, с желанием, с аппетитом, с потребностью, с необходимостью, с ненасытностью. Это страшные вещи. Потому чтобы понимать, алкать – это жаждать чего? Стремиться силой воли. Воли? Силой воли? Дело в том, что зачастую говорят, человек, это человек волевой, она волевая. Кто управляет этой волей? Бог производит действие и хотение, и человека проявляется воля. Но и сатана производит. Ведь это же воля была их, чтобы зайти на базар, чтобы, понимаете, привезти цветы. Это воля их была рассуждать или не рассуждать, они правильно поступают или нет. Успеваем? Здесь фраза очень глубочайшая, чтобы мы понимали, вот когда будем по причинам идти, но пока мы разбираем вопрос, алкать, жаждать чего-то, это вот не могу, вот умру, дай. Там находится вопрос настырности, чтобы мы хорошо понимали. Требование, требовательность, а ну попробуй не ответь. Мне ли не отвечаешь? Вот это все показатели алчбы, и это есть вопросы хлеба, которым насыщает человек свою внутренность. И дьявол ему дает. Понимаем, нет, это страшные вещи. Это дальше выходит, как назвать, ну, это кровопийцы, которые, вот таким словом, чтобы было понятно, будут вот так вести себя по отношению к другим. Нам необходимо каждому себя увидеть. Чтобы мы понимали. Вот там сидит я, мое я сказал, я сказала. А ну преклоняйтесь пред моим я. А ну попробуйте не преклонитесь. Там вам мало не покажется. Понимаем, да? Вам никогда не приходилось по телефону, если вы говорите, и человек начинает с вас. И вот вы начинаете ложить телефон. Положили. Что ты бросила телефон? Что ты бросил телефон? Вы знаете, что сейчас с этого будет проблема. Вы начинаете объяснять, вас опять цепляют и дальше. И получается, если вы поднимете в следующий раз телефон, у вас будет проблем больше. Но если вы не поднимете телефона вообще, то вы никуда от проблем не денетесь вообще. И зачастую человек не знает, как поступать. Мне или не отвечаешь? Я требую, понимаете? Ой, что первый раз такое, нет? А в детях такое никогда не видели? А вы знаете, что в детях проблемы страшные? Кто-то хочет первенствовать и такую проблему ставит. Это ужас. Апостол Павел сказал, говорит, если вы от этого не освободились, вам нельзя доверять духовных действий, иначе вы горло перегрызете. По-другому не скажешь. Вы наступать будете на тела, на мышление, давить всех подряд. Потому что вы должны быть первыми. Понимаем? Вы, говорит, ущемляйте неимущих. Это же проблема была в Коринфянской церкви. Кто-то ел досыта, а кого-то ставил ни во что. От этого человек получает удовольствие, досаждая другому. Чтобы было понятно. Потом мы сейчас дальше значение слова возьмем и пойдем по причинам. Кто-то подходит и говорит, дядя Сергей, ну, по телефонам, без телефона, разные случаи в разных церквах, разных городах, разных странах. Не играет роли где. Не ищите. Это везде такая проблема. Просто где-то больше, где-то меньше. Всего лишь навсего. Я считаю себя виновным, А возраст? Ну, лет 12, 13, 14. Ну, такой условный. Ну, что? Ну, мне папа подарил денежки, а мне мама подарила, а вот мне старший брат, а мама старшая сестра, а вот родственники подарили, а вот я заработал. Не играет роли. То есть люди оговаривают, каким образом к ним пришли деньги. Люди. Какой возраст? Ну, 12-14 лет. Я пошла в магазин, и вот в магазинах престижных. То есть не дешевых, можно в дешевом купить, а в дорогостоящем. Вот я ходил там часами, 3-4 часа ходил, полдня ходил. Представляете, 2 собрания протратил человек время. Или полтора, если не 3 собрания по времени, 2-часовые же собрания примерно. Вот. И вот выбирала себе одежду, и вот человек этот одежду выбрал. И потом в церковь заявляется в этой одежде, с этими туфлями там, ну, у кого что, понимаете, у кого пиджачок, у кого юбочка, у кого там сумочка, и эта сумочка, вот все должны видеть, что у нее сумочка, а вот у него туфельки, а у него шнурки такие, ну, неважно что. Я, говорит, хочу покаяться, а в чем? И, ну, я моим друзьям рассказывал своим подружкам, сколько часов я потратила на то, чтобы приобрести вот эти вещи, и в каком магазине, с какого магазина. И вот хвастались. Я хочу, говорит, покаяться в том, что мне пришлось, говорит, видеть, как на меня смотрели мои друзья, девчонки, мальчишки. И я, говорит, видела в их глазах боль, горечь. Их семьи, их родители не могут позволить приобрести такие вещи. У них не хватает денежек. И получается ущемлять неимущего. Я хочу, говорит, покаяться. В чем? Что принесена боль. Здесь недоработка. А почему тебе необходимо? Ты же алчишь, жаждешь. Это твой хлеб. Накорми свою внутренность. Чем? Хождением по магазину дорогостоящему и выбиранию особенного фасона обуви, одежды или вещей не играет роли. И вот этим накармливаешь свою внутренность. Потом будет сказано, ты представляешь, вот какую хотел одежду. Ты представляешь, в единственном экземпляре это одежда, и я прямо иду к этой одежде, и только вот успеваю брать, как другие хотят купить тоже. Ты представляешь, какое устройство и благословение. Потом человек сны видит эту одежду, которую купил, закрывает глаза на молитве, видит видение, эту одежду, обувь и тому подобное. С этого проблемы делаются миллиарды миллионов. А вы считаете это правда, Божье благословение? Кто-то говорит, какую машину хотела, какого цвета, какого года, какого пробега. Вот ты представляешь, какое устройство Бог благословил. Я говорю, ну и дальше, во что это вылилось? Расскажите. И человек уплывает, летает, витает в облаках. Этот вид транспорта приблизил к Богу, содействовал славе Бога или подъему авторитета я, гордыни и прочих вопросов. Почему демоническое воздействие выдается за Господнее благословение? И люди падкие на это. Почему? Потому что в христианской внутренности зачастую неразбериха. По той причине, что когда было принятие Христа своим Спасителем, там были недобитые вопросы. Обещание Богу доброй совести называть вещи своими именами. Это обман. Как обман? Ну так называй вещи своими именами. Иисус сказал, если ты не можешь назвать вещи своими именами и признать дерево по плоду, то в тебе сидит уже кудло змеиное, выкручивающееся. А что, разве не так? Попробуй, проверяй каждый самого себя, особенно детей. Вот можно подвести к ответу, да или нет? Вот такое выкручивание, изворачивание, 100 ответов, все переключение на любые темы. А в кого это они такие? В папу, маму или в обоих? А папа, мама покаялись, а теперь эти детки вырастут. Ой, они же устроят в церкви. Ожи будут проблемы. Они потом станут членами церкви. А потом они захотят стать членами семьи, жениться и замуж выйти, чтобы следующим жизнь травить. Почему? Потому что это состояние, при котором человек не освободился, он становится вирусоносителем. И этот человек, он или она, не могущий освободиться за период христианской жизни никак. И это передали в наследство дальше. Потому что... Это ужасы. Мы обратили внимание, алкать – это жаждать чего-то. Стремиться силою воли. Это ломать все на своем пути, но стремиться для достижения цели. Мы берем отрицательную сторону, чтобы мы понимали. Ненасытность. А у ненасытности две дочери. Давай. А там переплетается с любостяжанием обязательно. Жадность, алчность, то есть удовлетворение своего «я», своих запросов. И когда это остается во внутренности человека, то потом требования «преклоняйтесь пред моим «я». Неутомимо жадный к познаниям. Вот когда эта форма проявляется, это приводит к любопытству. Ненормальная любознательность. Начинают делаться исследования за исследованием вплоть до глубины души человеческой. Если питаются, то питаются грехами народа. Хлеб. Вот интересно. И этот хлеб, когда от человека есть алчность или алчба к чему-то, то дьявол ему дает. А и человек начинает брать это исследовать. Вы знаете, приходилось видеть такие моменты, когда люди исследовали Библию. А что, здесь что-то плохо? Вопрос не то, что мы исследуем Библию, а по каким причинам, мотивам, для какой цели мы исследуем Библию. Очень простой пример, хотите? Когда-то мы с вами разбирали. Значит, бывает, исследуют Библию для того, чтобы показать свое знание, привилегию, преимущество, чтобы кому-то в глаза ткнуть. Вот для чего. Кому-то Бог сказал, говорит, вот сейчас ты должен пойти в дом такому-то и сказать, вот то, что сейчас вот он делает, вот эту минуту, есть пред Богом мерзость, предо мною, сказал Бог. Как я пойду говорить, говорит, если я не знаю что, тебе говорят, иди. Ну, как Бог уже решил эти вопросы, ладно. И человек приходит, и он стучится, а тот открывает, можно к тебе, да, зашел, а что ты делаешь? А у того Библия открыта, симфония открыта, ну, наверное, записная книжка или тетрадь, блокнот, ручки, карандаши, ну, например, такая рабочая обстановка. А что ты делаешь? Я, говорит, готовлюсь к собранию, к проповеди. Что есть плохое, скажите, пожалуйста. Библию, книгу книг держит. Наконец время дошло Библию читать, исследовать. Да? Не спешите, не спешите. Ага, ты вот, к чему ты готовишь? Ну, к собранию, к проповеди готовлюсь. Ага. А ты знаешь, что Бог сказал? Что? А Бог сказал, вот сейчас, что ты делаешь, пред Богом мерзость. Пред Богом мерзость, что я, говорит, Библию читаю, готовлю к собранию, к проповеди? Да, Бог сказал, что твое действие, что ты сейчас Библию берешь, читаешь и готовишься к проповеди, мерзость. И когда стали выяснять вопрос, знаете, что тут сказал? Я узнал грех некоторых братьев. Ну или сестер, какая разница? Я им решил с кафедры отдать такую проповедь. И вот я под них готовлю тему. Позвольте, если Бог считает, что такой подход к исследованию Священного Писания есть мерзость, скажите, то разве Бог дал действие и хотение в сердце этого проповедника исследовать Библию и готовиться к проповеди? Ну давайте, рассуждайте. Раз Бог говорит, в моих глазах мерзость, значит, Бог века сего дал хотение, действие и желание по своему демоническому изволению для того, чтобы для Бога сделать мерзость, устроить безобразие в церкви. Вы можете доказать теперь этому человеку и задать вопрос? Скажи. А когда в тебе появились эти чувства исследования Священного Писания, ты воспринял, что это чистый хлеб? Куда отнести такое исследование и насыщение самого человека, который читает Священное Писание с такой целью? Поэтому вопрос не столько, что мы делаем, сколько вопрос, из-за чего, для какой цели и почему мы это делаем. Вот куда нужно пойти. И когда дьявол видит, что у нас нечистые внутренние скрытные побуждения, то он подсовывает нам, и к стыду нашему и ужасу мы воспринимаем демоническое действие за Божие. И попробуй убеди, да горло перегрызем, глаза выцарапаем. Будем доказывать, что мы правы в нашем понимании. У меня вопрос. А этот человек, который эту тему готовил, это первый раз в жизни он это делает? Или уже миллионный раз, миллион на первый? Что на это сказать? Поэтому сегодняшняя тема очень серьезная, страшная, благословенная. Слава Богу, пускай берет глубже нас. Обратите внимание, это неутомимо жадный к познаниям человек. Там надо разобраться в мотивах, почему, зачем и чего. Алкатель или алкательница светских услад. Сластолюбие, любые виды грехов, которые выдаются в христианстве за нормы жизни и нормативы жизни, чтобы мы понимали. Попечение о плоти, превращаемые в похоти. Это вот алчут вот такого. Это знаете, до чего доходит дело? Могут люди становиться или быть хорошими семьянинами или семьянинками, как это правильно сказать, понимаете, хорошими мужьями, хорошими женами, хорошими отцами, в кавычках все это хорошее, понимаете, хорошими матерями, хорошими сыновьями, дочерями, понимаете, но плохими христианами. Как это понимать? Потому что подлинные мотивы и все, что не делаете словом или делом, делаете не как для людей, а как для Господа. Если мы внимательно с вами рассмотрим этот вопрос, то мы с вами увидим страшнейшую вещь, что немалый процент зачастую христианами делаемого и говоримого или сказанного, оно зачастую не как для Господа делается. Не как для Господа, как для удовлетворения собственных своих запросов. Запросов чего? Дело в том, что дьявол сказал Еве, вы будете как боги, а ты будешь как богиня. Так надо понимать, да? Знающий добро и зло. Знаете, как звучит? Твое «я» будет «я богини». Заметьте эту форму. И эта проблема на сегодняшний день пошла и практически во всех женских сердцах, за исключением считанных единиц, которые глубокое освящение прошли. Властолюбие, неподчиняемость и непокорность. Сегодня мы эту сторону не будем разбирать, иначе очень далеко уйдет тема. Очень далеко. Это обширный материал очень. У нас однажды была эта тема, но с другой стороны, возможно, с другой стороны, в следующие разы будет, следующие, когда, я не знаю. Дальше. Оттуда вопрос непокоряемости. Но оттуда следующий вопрос. Когда у человека растет его «я», то это «я» требует жертв. И пред этим «я» следует преклоняться. Но преклоняться будут люди, те, которые, понимаете, потеряли авторитет имени Господнего. И Иисус говорит, как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? И ваше «я» раболепствует ихнему «я», ихнего мнения, ихнего «я». Я думаю, доступно, правда? И вы становитесь рабами. Павел говорит, не делайтесь рабами никому ни в чем. Он говорит, если бы я... По сегодняшний день апостол Павел сказал, старался бы исполнять волю человеков, я никогда бы не был бы рабом Божьим. Поэтому, чтобы быть рабом Божьим, рабой Божьей, с одной стороны, мы просто рассматриваем, вопрос ставится о том, чтобы не быть рабами человеков. Вот если Сидрах, Месах и Авденаго поклонились бы пред золотым истуканом, который Навуходоносор поставил, то, знаете, они никогда не были бы рабами самого Бога. Но Навуходоносора, когда рассматриваешь, что там ставится вопрос, ему не хватало, чтобы пред его «я» поклонялись, его, чтобы дальше поклонялись, нужно было поставить этого истукана. И он там говорит, которого я поставил. Дело в том, что в свое время он говорил страшные вещи. Не этот ли величественный Вавилон, который я сделал своей рукою силой могущества, в славу величия своего. Но там, когда читаешь эти слова, это в коротких, ну, нескольких предложениях, он столько протолкнул своего «я» и авторитета, что этот Вавилон был кудлом гадючим, вышедшим из преисподней, который дьявол научил этого Навуходоносора, как построить и созидать. Это ужас. Если вы внимательно посмотрите на это изречение, оно практически одно к одному, как в свое время изречения идут у царя Тирского, там Вавилонского. Там описывается, что это не цари земные, это демон, это сатана. Потому что, понимаете, херувимом осеняющим, да никогда один другой не был, понимаете, как-то мы сами разбирали. А там говорится об этих вопросах. Это не о людях сказано. Это серьезнейшие вещи, чтобы мы хорошо понимали. И поэтому, когда вот он тут говорит, он требует, преклоняйтесь. А ну попробуйте, не преклонитесь. Я, говорит, вам устрою. А дальше. Жадный, корыстолюбивый, страстно желающий. Это все по линии алчбы, алкать. И зачастую вот эти нечистые побуждения, они прикрываются Библией, молитвой. Хождение на собрание. Как у человека было нечистое побуждение, кому-то с проповеди удар нанести. А Бог говорит, это мерзость. Если человек в этом состоянии не покается, то это будет страшная беда. Понимаем, да? По-другому лучше так. Запретить ему надо искать. Не знаешь, какого ты духа. Правильно, да? Вот если апостолы, которые хотели огня с неба свести, значит, им так Иисус и сделал, да? Он запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа. Ну так, да? Значит, Петру, когда Петр подошел и противоречил нашему Господу, не ходи в Иерусалим, один из евангелистов говорит, запретил ему и сказал, отведи от меня, сатана. Значит, если эти процессы в людях не прекращаются, а продолжаются, то последствия будут чреваты последствиями. Правда? Во что это будет выливаться? Это потом люди будут требовать. Вот здесь вот Петр перечит. Петр уже дошел до края, он стал перечить Господу. Внимательно там почитайте это местописание. Прикословить, прикословить. Иисус отвечает, а на это у Петра доводы и ответы. Иисус опять говорит, а Петр опять прикословит. Вы знаете, я смотрю на прикословие Суламиты, вы ничего здесь не видите? Вот она прикословит, она ему отвечает, она ему перечит, она с ним не соглашается. Это зачастую люди считают, мелочи жизни. Из практики нашего Господа по отношению к двум, которые хотели огня свести, к Петру, понимаем, да? Здесь вопрос запрета. Вот этот случай, что из Библии готовится тема, чтобы с кафедры дать. Здесь же запрещать надо и действовать. То для меня звучит, вот так было бы следовало к Суламите запретить ей именем Иисуса Христа и сказать, не знаешь, какого ты духа, что ты перечишь. Так думали когда-нибудь? Немалое количество людей возмущается, что Суламита, Суламита, да потому что Суламита собирательный образ. Что не сказал Иисус, Суламите исполнилось. Что не сказал Иисус, Суламите исполнилось. А и Суламита стала прообразом народа Израиля в конечном счете. Во что ей вылилось? Иисус говорит страшную вещь. Вот я пришел во имя Отца, вы меня не приняли. Придет другой, вы его примете. А к Суламите это не относится, как вы считаете? Он пришел во имя Отца, и она ему перечит, противоречит, не соглашается, и она будет потом вкушать от путей своих. Почему? В притчах об этом описывается, обратите внимание. Притчи 1 глава 29 по 31. «За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их». Ну, здесь критическая обстановка описывается, когда уже из ряда вон выходящие вопросы. Но ведь кто-то же до этого докатился, а кто-то на этом пути стоит или встал на него. В какой степени этого пути Суламита, то слушайте, она не принимает. Почему? Здесь ставится вопрос. Вот мы с вами рассматривали, почему люди воспринимают ложное действие за истинное. Здесь ответ пишется. «Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их, от своих путей помыслы». И получается, ну, то, что не Господнее, выдается за Господнее. А дальше идут вот эти вот требования. Но если мы внимательно будем рассматривать, у нас будет продолжение. Я понимаю, мы сейчас не сможем охватить всего этого материала, потому что очень серьезные эти вещи. Но мы, что сегодня будем успевать по времени, мы этого коснемся. Обратите внимание, в притчах 21 главы, стих 25, пока мы считаем. Здесь немножко говорится о другой стороне, на первый взгляд. «Алчба ленивца убьет его». Потому что руки его отказываются работать. Подождите. Какая алчба может быть у ленивца? Задумайтесь. Алчба – это желание, жажда чего-то. А так у него получается алчба лени. Обратите на это внимание. Лени какой? Апостол Павел, когда касается вопроса лени, он говорит, смотрите, чтобы вы, говорит, не обленились. Как это понимать? У нас была на эту тему, но сегодня мы так не будем глубоко этого рассматривать. Лень в христианстве? А можно к Суламите отнести, что у нее была лень встать, и лень найти хитон, и лень одеть его, и лень обуть туфли или босоножки, что там у нее были, сандалии, вернее, так написано. Что это лень? Что это? У лени есть глубокая тонкость, о которой не задумываемся. Обратите внимание дальше. Алчба ленивца убьет его. Почему? Потому что руки его отказываются работать. Еще раз. Руки его отказываются работать. Знаете, что это звучит? Вот он говорит рукам, а руки отказываются. Во внутренности, в организме этого человека, ну, согласно этому местописанию, идет внутренняя борьба, противоречие. Вот он концентрируется, пускай будет такое внимание наше, чтобы повелеть рукам, чтобы они работали. Они не слушаются. Еще раз читаю, смотрите внимательно. Потому что руки его отказываются работать. По-другому, отказываются подчиняться ему, когда он говорит работать. Вот по этому месту Писания, чтобы глубже смотреть, вот если бы у человека было бы желание распахивать свой виноградник, свой сад, на своих полях, своей внутренности работать, то, понимаете, тогда он от своих плодов и будет вкушать. И эти плоды будут чистые, очищенные, ну, провеянные там, или как обрабатываются зерновые культуры, понимаете. И тогда он будет насыщаться. С другой стороны, у него будет чистый хлеб. Здесь описывается страшная вещь. Во внутренности идет противоречие. Почему? Когда мы с вами разбирали вопрос покорности и непокорности, то там пришлось обратить внимание очень глубоко на один из моментов. Если кому-то позволили покорить себя или покорили себя кому-то, то потом следующему никогда покорности не будет. Понимаем? Когда в человеке проявляется действие непокорности, не может покориться, Слову Божьему не может покориться, Суламита не может покориться воззванием возлюбленного. Значит, она где-то чему-то, так выразимся, покорилась. Мы с вами разбирали, она так величаво ходила по городу, что она была достоянием осмотра ее тела, от подошвы ног до темени головы. И там описывается ее внешность. Но если бы она была в скромных одеждах, ее бы внешность описывалась бы скромной. Но ее внешность описывается... Так же, кто его знает, какие одежды у нее были одеты. И там детали ее частей тела описываются. Ну как такое можно видеть, если человек покрыт? Нету ни покрывала, нету ни с какой скромности в одеждах. Думай каждый. Поэтому вопрос, если человек не может покорить себя воле Божьей, значит где-то покорил себя демонической. Если нету покорности в христианстве друг к другу по отношению, мы не разбираем мужья, жены, пока берем христианство, просто христиане, то Священное Писание говорит, значит, у вас недобиты вопросы вашей покорности. Священное Писание говорит, очень интересную мысль, ваша покорность вере известна всем человекам. Если нету покорности, непокоривые, то значит во внутренности сидит нечто, уже может быть даже некто, которому человек покорился, присягнул, клятву дал, так выразимся, и потому с пеной у рта отстаивает вопросы, почему он не будет покоряться. Дает миллионы объяснений, почему. Суламита то же самое делает, не замечаете? Она дает объяснения. Она не покоряется, она объясняет, почему она не может покориться. Поэтому вопросы, когда у супругов нету взаимной покорности друг другу во имя Иисуса Христа, то там каждому из них надо рассмотреть, где у них вопросы покорности, кому, в чем, где, когда. Там духовные взаимоотношения и взаимоотношения разнополые. Потому что где-то там неразвязанные узлы должны быть. Обязательно. Как первое направление или первоначальное, так скажем, взаимоотношение с Богом. Если человек не до конца доработал эти вопросы, вот так будет и происходить. Теперь вот здесь, обращаем внимание еще раз. Алчба ленится, убьет его, потому что руки его отказываются работать. Мы остановились на вопросе. Человек, когда отказывается работать в винограднике своей внутренности, и мы с вами другую тему исследовали в свое время, ну, наверное, не очень давно, но, может, полгода, год, наверное, назад. Время очень быстро летит, а по отношению к этому, что вроде недавно, вроде оказывается давно. И вот он описывает там, Бог такую вещь говорит: «Что вы праздно стоите? Идите работайте, виноградник мой». А они отвечают, а нас, говорит, никто не нанял. Виноградник его, согласно притче, где наш Господь говорит о том, что у отца было два сына, в одном случае один к свиному корыту пошел, это другой случай. А то вот, значит, одному говорит, иди работай, мой виноградник. Тот сказал, да, но не пошел. Говорит другому, иди работай, мой виноградник. Он сказал, нет, но потом пошел. И Иисус задает вопрос, кто из этих двух пошел, ну, исполнил, вернее, волю отца? Воля. Оказывается, алкать – это есть, стремиться силой воли. Обратите внимание на это. Оказывается, говорит, это тот, который пошел исполнить. Иисус говорит, вот мытари и блудницы, вперед вас пошли в Царствие Божие. А вы увидели это, не захотели. Так как понять, что мытари и блудницы пошли в Царствие Божие? Значит, во-первых, то, что они пошли, видно. И Иоанн Креститель говорит, сначала плод достойный покаяния, а потом водное крещение. Значит, они не пошли бы на водное крещение, если бы не был бы у них плод достойный покаяния. А плод достойный покаяния – это изменение жизни. Чьей? Своей. Поэтому из этой притчи вытекает очень простой вывод. Работать в винограднике Его – это виноградником Его для меня является моя внутренность. Виноградником Его для тебя является твоя внутренность. Успеваем? А у песни песней написано, «За то, что я не хранила виноградника своего». А, Суламита, так вот оно, что в первой главе говорится. Вон они проблемы. То послали, говорит, козлят пасти. О, пойди попробуй козлят пасти. Я их никогда не пас, но слышал, это тебе не овцы. Они бодаются, и козлякуют, и вытворяют, только успевая ловить их. Да, и там описывается, и у нее козлики были. Это серьезный вопрос ее телосложения, чем она занималась. Итак, вот туда возвращаемся. За то, что она не хранила виноградника своего. О, вот оно что! Оказывается, работать в винограднике его – это наблюдать свою внутренность. И кто распахивает и работает в своем винограднике или в своем саду, тот и будет на своем поле вкушать хлеб. Вот ему хлеб и ей будет дан. В противном случае люди начинают вкушать ложный хлеб. Или нечистый хлеб. И начинают выдавать. Оказывается, получается, дьявол подсовывает действия и хотения, люди воспринимают, что это действие и хотение от Бога. Замечаем, что происходит? Оказывается, вон они начало. Значит, вот здесь вот ставится вопрос. Алчба, но не истинная, у ленивца убивает его, потому что руки отказываются работать в своем винограднике. И от путей своих этот человек будет вкушать. А потом будет требования всевозможные, ужасающие, которые, кто его знает, во что будут выливаться. Я так понимаю, что мы сегодня относительно требований не сможем пройти, просто не получается у нас по времени, чтобы мы понимали. Чтобы нам понять еще одну деталь, очень серьезнейшую, это просто жуткое положение, которое происходит в практике людей вообще. Ну, а в практике христианства это тоже страшная вещь. Ну, пока мы сбегло, берем место Писания Евангелия Иоанна, 6 глава, стих 35. Всего лишь, чтобы нам понять, и дальше будем двигаться. Евангелие Иоанна, 6 глава, стих 35 только. Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни». Теперь на что обращаем внимание. «Приходящий ко мне не будет алкать, верующий в меня не будет жаждать никогда». Еще раз. «Приходящий ко мне не будет алкать. Если кто алчит, то он так и не пришел ко мне». Чего алкать? Ну, блаженные алчущие правды. Это нормальное состояние, пускай продолжается такая алчба или потребность, желание насыщения. Это благословенное. А тут он говорит, не будет алкать. То есть прекратится алчность. Прекращение алчности, тогда, когда человек приходит к Богу, заставляет или предлагает это место Писания, задумываться нам о вопросе, есть ли у нас ненормальная алчба к ненормальным вопросам или греховным вопросам, то эта алчба прекращается только тогда, когда мы пришли к Господу. Если мы пришли к Господу, то мы в Господе успокоились, и Он освободил. Если Сын освободит, то вы истинно будете свободны. Если нет, то не будете истинно свободными. Получается, немалое количество христиан в церковь пришли, говорят, что к Богу подошли, к Иисусу, а алчба определенных направлений греховных или пониманий так и остается. Еще раз читаю, смотрите внимательно. «Приходящий ко мне не будет алкать». Но когда он говорит, блаженные алчущие правды, они насытятся, и потом больше никогда не будут алкать, он это сказал? Или он подчеркивает вопрос, чтобы вам освободиться от окружающих запросов вашей ненормальности, греховной алчбы, это происходит посредством только того, когда вы приходите к Господу и у Него успокаиваетесь. Дальше. Чтобы нам понимать, нам придется по времени, мы еще два места Писания прочитаем всего лишь, и будем подходить к молитве, мы не успеваем. А дальше не пойдем, потому что очень объемная тема, надо целиком брать. Читаем Иоанна, 19 глава, это взаимоотношения нашего Господа, значит, сплели венок, там он сейчас перед Пилатом будет стоять, вот он выходит, и идет какой-то диалог, и ставится вопрос, что он сделал, это же человек, надо его помиловать, отпустить там кого на праздник Пасхи. Вот это вот событие описывается в 19 главе. Ну, да, евреи говорят в 7 стихе, иудеи отвечали ему, то есть Пилату, мы имеем закон, и по закону нашему он, то есть Иисус Христос, должен умереть. Почему? Потому что сделал себя Сыном Божьим. Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу, «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Вот теперь нам надо внимание обратить. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь?» Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Хочу распну, хочу отпущу. От меня, говорит, зависит. Иисус отвечал, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Потому более греха на том, кто предал меня тебе. А дальше будет история уже показывать, как мы читаем, знаем и читаем Священное Писание, как бы не хотел Пилат отпустить, он не смог отпустить нашего Господа. Понимаем, да? Но сегодня не об этом. Но есть страшная фраза. Не знаешь ли, что хочу распну, хочу отпущу. Но ужас этот заключается в первой его фразе. Какой? Мне ли не отвечаешь? А дальше хочу распну, хочу отпущу. Но это Пилат. А Марк пишет, что такие пилаты есть в церкви. Какие? Апостол Павел говорит, ругаются Господу и распинают его. Кто распинают? Ну, христиане, да? Если продолжают грешить, то распинают. Ну, да? Да. Так значит, распинают пилаты? Так где эти пилаты? В церкви. Так кто это пилаты? Не дай Бог, я, ты, мы, вы, они. Не дай Бог, чтобы такого не было. Никогда, ни у кого. Ну, правда? Но об этом надо задуматься. У Марка следующая деталь пишется. Это мы по вопросу алчбы. Человек алчит признание своего авторитета и проявление своей воли. Почему? Потому что стремится силою воли. Знаете фразу? Это момент, когда женщина разбивает сосуд и выливает на тело нашего Господа, дом наполняется благоуханием. Можно было это мира продать за большую стоимость, там большая цифра, 200-300 динариев, я не помню, раздать нищим. Ну, 300 динариев – это заработок за год, потому что динарий за день. А в году 300 рабочих дней, 65 – это выходные праздники. Ну, примерно такая математика. Здесь фраза, ну, в основном 7 стих. Но мы читаем немножко раньше.
«И когда был он в Вифании, 14 Марка с 3, в доме Симона прокаженного возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбивший сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, к чему сия трата мира». Ну, один евангелист пишет, что дом наполнился благоуханием, и пишет, что вот кто возмущался, то это, говорит, был Иуда, а это сказал не потому, что заботился о нищих, а прикрывался нищими, а потому что, говорит, был вор. Ну так, да, а прикрывается. «Некоторые же вознегодовали, говорили между собой, к чему сия трата мира? Ибо можно было продать его более, нежели за 300 динариев». Да, вот годовая зарплата человека. «И раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее. Что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня». Теперь фраза. «Ибо нищих всегда имеете не возле себя». Здесь написано «со собою». Знаете, какая страшная фраза? «Воле себя вот вы проходите, они вокруг вас». «А с собою, с вами водите на поводу». «И когда хотите, вы им, как косточку обглоданную, милость бросите, а когда нет, вы подразните перед собак». Же дразнят перед, ну, нехорошее сравнение, но так получается. Это ужас. Подразнить, повернуться и уйти. Это, знаете, называется? А вот видите, у меня какая одежда. А я вот ходил, я ходила, столько часов за такие деньги ее купил. Подразнить неимущих. Это, Павел говорит, это не называется вкушать вечерю Господню. Каждый прежде других поспешает съедать свою пищу. Один наедается, другой голоден, один напивается и тому подобное. Получается, принес громадного куска мяса, положил, ну, давайте будем вместе кушать. А кушаешь сам. Понимаем? Это называется подразнить. Это жуткое состояние. Это проявление своего «я», гордости. Помните, я рассказывал, кто-то, понимаете, ну, довольно-таки состоятельные люди, понимаете, они имели. И когда получили квартиру, место жительства, то они сделали пир горой. Чего там только не было. Оказывается, и белая, и черная, и полосатая икра. Ну, полосатая не бывает, но так, чтобы было понятно. А кто-то мне звонит, слушай, ты можешь прийти? У нас новоселье, Бог дал нам квартирку, хотим порадоваться, только, говорит, мы не можем. У нас только, говорит, денег нету, чтобы такой стол накрыть для такого количества людей. Вот. А если накроем для такого количества, то стол, говорит, будет бедный, и нас потом осудят. Чтобы нас не осудили, мы можем позвать, ну человек 12, не больше. Ты придешь? Я говорю, конечно, приду обязательно. Ладно. А потом звонит бабулечка. Мужа похоронила, дочка осталась без своего мужа, потому что муж бросил и ушел, кто его знает куда. И осталась бабуля, дочка и внук, и внучка. Единственные мужские силы, а ему лет 12, примерно так. И потом бабулечка это звонит, Сережа, ты же знаешь, мы квартирку получили? Я говорю, знаю. У нас новоселье, ты придешь? Я говорю, обязательно приду. Когда? Она назначает на тот день, куда мне назначили, где 12 человек соберутся. Я говорю, вы знаете, я не смогу прийти. Почему? Потому что, давайте другой день. Потому что на этот день вот там уже назначили, и я должен туда идти, я не могу теперь отказать. Если, говорю, вы раньше бы сказали, я обязательно пошел к вам. Значит, он мне сказал, иди, иди, мы люди бедные, нам нечего тебе поставить на стол. А они все-таки имеют больше, чем мы. Не говоря о тех, которые имели еще больше. Я ее едва убедил. И она переназначила день. И я пришел к ним. И у них почти ничего не было кушать. И они меня спрашивали, ну тебе хоть нравится? Я говорю, конечно. Мне у вас все нравится. Я не помню, как я им говорил об этих вопросах. Они были такие счастливые. Один человек пришел к ним в дом. Это, знаете, как называется? Имеющий достаток дразнят тех, кто не имеют. Павел говорит, это не называется, что после этого вы имеете право вкушать вечерю Господню. Люди говорят о грехах крупных, некрупных, средних и тому подобное, переходящих, непереходящих. А это за... Это скажите, пожалуйста, вот это хотение и действие, это Бог произвел по своему благоволению и изволению или нет? Ты что теперь, хочешь сказать, что мы по нашему достатку не имеем права стол накрыть и гостей пригласить?
Иисус сказал, говорит, я скажу, как это делается. Вы позовите тех, которые бедные, жалкие, нищие, неимущие, не могущие вам воздать.
Но он так сказал.
А кто так поступает? Практически никто. А если кто будет поступать, то его поедом сожрут, не съедят.
Ты почему родственников не приглашаешь?
Иисус сказал, когда делаешь пир, не зови ни братьев, ни сестер. Ну так, да, написано. Ни родственников твоих, ни богатых соседей, чтобы они тебя не позвали когда.
Ну ты собери
стареньких, неимущих, одиноких, нуждающихся. Ну, да?
Вот собери их, собери. И скажи, что ты во имя Господа хочешь сказать. Ой, правда, говорит, написано. А чего мы раньше не читали?
А чего вы раньше не читали? Ну, задумайся каждый. Вот здесь фраза. Ибо нищий всегда имеете с собой, не вот у себя, а с собою. И когда захотите, можете им благотворить. А когда не захотите, то вас не заставишь из-под палки.
Ну, зато вы такое устроите.
Вот эти маленькие царьки, замечаете? Кому ты сказал, Господи? Царьки. Вы, говорит, тут царьками заделались. Не приняли, говорит, в этот вселение самарянское, вы давайте огня сводить с неба.
Думай каждый.
Проявление собственной воли, вопреки воле Бога, это есть проявление воли царька.
Никогда не думали? Он говорит, возлюбленная, встань. Она говорит, не могу. Возлюбленная, выйди. Не могу. Возлюбленная, открой. Не могу.
Ах, ты ж царичка. Верхом на своем я.
Ну тогда царькует.
Поэтому вопросы. Удивляемся, чего так сделал Ирод, Пилат. А вот посмотрите, что происходит. Оказывается, вот так вот зачастую, особенно в семьях, где больше, чем 2-3 ребенка, вот такие ироды и пилаты по отношению к своим братикам и сестричкам. Думай каждый. Нам надо будет, ну это уже в следующие разы, очень глубоко рассмотреть вопросы.
Мне ли не отвечаешь?
Это ужас. И в этом ужасе немалое количество христиан. И этот вопрос нужно очень глубоко посмотреть, но это у нас будет продолжение. Следующие вопросы. Ужас заключается в том, что это потребность, запросы у духовного организма. Это хлеб, которым насыщаются эти люди. И когда ты исполняешь ихнюю волю, ты им подачку даешь. Они насыщаются от этого. А ты от этого, исполняя ихнюю волю, становишься ихним, ну как сказать, приспешником, рабом, и ты теряешь взаимоотношения с Богом. Для того, чтобы сохранить мир. Какой мир? С Богом идет нарушение. Павел сказал, говорит, если вы сделаетесь рабами человеком, никогда не будете исполнителями воли Бога Отца. Иисус конкретно сказал. Если, говорит, вы присягнули, как правильно сказать по-русски, на вопрос, ой, их мнение, его мнение, ее мнение, и вы рабы этих мнений, он говорит, как вы будете, ну, слушать то, что Бог будет говорить? Как вы можете веровать, чтобы от Бога получать? Оказывается, вопрос веры, здравость веры зависит от вопроса, зависит ли ваше мнение от человеческого мнения. А сколько из христиан зависят от мнения окружающих? Скажите, пожалуйста. Но у нас все-таки часов далеко убежали. Будем склонять колени, молиться, у нас будет продолжение. Боже, помоги, помоги рассмотреть вопросы и покаяться. Склоняем колени, молимся. Аминь.